Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Сергей Станкевич, политолог. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот. С любопытством мы наблюдаем за новостями, которые делает фактически Александр Григорьевич Лукашенко, потому что их в последнее время в Беларуси стало очень много. Помните, как одно время критиковали постоянно, что у нас очень много Украины? А вот, с одной стороны, вроде бы мы сами, как представители российских СМИ, ищем повода, а с другой стороны, Александр Григорьевич Лукашенко сам нам эти поводы дает с Беларуси. Вот последние новости, которые я сейчас вижу, прям по ТАСу вам читаю. Значит, Лукашенко призвал белорусские каналы выпускать свою телепродукцию, не покупать чужую, подчеркнул, что на информационном поле жесточайшая конкуренция, тра-та-та-та-та. Он говорит, Беларусь находится в таком положении, что ей от союзников достается и от соперников, или врагов, как мы их называли. Здесь вопрос следующий. У конфликта есть как бы какая-то внутренняя логика, и от этого выстраивается модель. А вот тут что?
Ну, во-первых, действительно, Александр Григорьевич Лукашенко перехватил информационную повестку и осуществил захват массового внимания, вне всякого сомнения, и, видимо, это какое-то время еще продлится. Хочу сразу обозначить рамки для умных парней и дам, которые нас слушают. Значит, ни о каком поглощении Беларуси со стороны России никто речь не ведет. Это не нужно ни той, ни другой стороне. Борцы за включение Беларуси в состав России, а также борцы за ее независимость, впустую во многом теряют время. Речь идет о другом. Белоруссия, несомненно, ценнейший для нас союзник, а белорусы – близкий и братский народ, но в наших отношениях накопились проблемы, которые надо решить, и отношения нужно скорректировать. Каким образом? Дело в том, что до вот недавнего времени происходило довольно серьезное субсидирование России экономики Белоруссии. Довольно серьезное. Ну, в основном это происходило за счет поставок нефти, но не только за счет этого. Объем субсидирования только за счет поставок нефти достигал, в зависимости от колебаний цены на этот ресурс, так, от миллиарда до полутора миллиардов долларов в год. Это очень серьезно для 10-миллионной Беларуси. Значит, и у нас установились как бы две возможные цены в наших отношениях. Братская и политическая цена, это первый вариант, и рыночная цена. Братская политическая цена была льготной, отличавшейся серьезно от рыночной. Вот после последних раундов наших споров с Беларусью, которые достигли кульминации в ходе личной встречи двух президентов в Сочи недавно, где они полтора часа с глазу на глаз беседовали, спор славян между собой завершился компромиссом очередным. Значит, цена на газ будет по-прежнему братской и политической. Это будет 127 долларов за 1000 кубов, существенно ниже той цены, по которой Россия продает газ в остальную Европу, там где-то 230 долларов за 1000 кубов. А цена на нефть становится рыночной. Становится рыночной, то есть объем субсидирования через нефть белорусской экономики, если раньше он был, доходил до полутора миллиардов в лучшие годы, то сейчас он будет в лучшие годы доходить где-то до 800-900 миллионов. То есть снижается, ну, процентов на 40 объем субсидирования. Очень чувствительно для белорусской экономики. Смысл состоит в том, чтобы все-таки переводить в взаимную торговлю более-менее на рыночные цены, что не исключает каких-то уступок союзнических.
С чьей стороны? Вот здесь кажется, знаете как, что мы очень долго, ну, Российская Федерация после там, распада Советского Союза работала в парадигме следующей. Бывшие союзные республики, нужно как бы на них сохранять хотя бы какое-то влияние, поэтому мы дотировали, списывали долги потом и так далее. С Белоруссией тоже фактически там дотировали белорусскую экономику, вот, но обстоятельства упоминались, и, видимо, как бы вот эта вот история с дойной коровы, она прекращает существование, потому что нет уступок с той стороны, именно, наверное, политических уступок просили, а их нет. По части Крыма, по части громких заявлений, приглашение Помпео, может быть, здесь как-то нужно работать? Я, честно говоря, для себя не могу понять, а с чьей стороны должен быть следующий шаг?
Вот очевидно, что следующий шаг должен быть со стороны Белоруссии, и тут не нужно впадать ни в какую крайность. Мы в отношении Белоруссии не можем быть ни дойной коровой, отвечающей «да» на любые запросы, и в то же время не можем становиться таким жестким, расчетливым, односторонним ростовщиком, который за все требует максимальную цену. Здесь необходима некая взаимность, а вот взаимности мы как раз не наблюдали. Вот чего, собственно, сейчас хочет Москва?
Да.
Ни в коем случае никакого-то там поглощения. Москва хочет двух простых вещей, настаивает на них просто. Так. Это выравнивание налоговых условий и переход на единую валюту.
И единую валюту.
Ну, это же очевидно. Если у нас нет таможенных границ, если у нас общий рынок, конечно, предприятия, находящиеся в России и в Белоруссии, должны быть в равных налоговых условиях.
Ну, смотрите, у нас для этого у нас есть...
Ну, это тоже, да. это очевидно и понятно. И единая валюта. Почему единая валюта никого не смущает в Евросоюзе? Ну, перешли там эти 18 стран на евро и торгуют все в одной валюте, и не говорят, что это страшная смертельная жертва суверенитета. Почему нам не перейти на одну валюту, которая радикальным образом упростит все наши расчеты и даже субсидирование
Смотрите,
облегчит?
Значит, нужно искать вопрос... Ну, во-первых, все упиралось, как известно, там, дьявол был в деталях, да, где будет находиться эмиссионный центр, какая, понятно, что там валюта российский рубль, да, и налоговый кодекс, там еще какие-то еще были аспекты, но Евросоюз, как представляется еврозона, это несколько другая структура, потому что Белоруссия – это бывшая союзная республика, а так складывается, что бывшие союзные республики, как мы это увидели на примере Украины, всеми фибрами души пытается избавиться от налета той самой метрополии, которой была РСФСР, и там, а сейчас находится Россия. То есть путь самостийности, поиск самостийности путем отрицания всего российского здесь, в Беларуси, в меньшей степени, но логика прослеживается, разве нет? Рынок, понятно, да, но извините, когда вы говорите про общеналоговый, про общую валюту, тут уже детали, конечно же, возникают.
Вот этот эффект постимперского раненого сознания, когда все вызывает эмоциональную бурю, любой какой-то шаг по сближению, он был понятен в первые 10 лет. Первые 20 лет, но уже прошло, извините, больше 26 лет. Ну,
молодая
хватит
страна
уже.
Все равно. Невозможно.
Хватит уже. Ребята, давайте уже мыслить рационально и прагматично. Вы были, есть и будете независимым, суверенным, замечательным, процветающим, дружественным государством. Но только давайте перейдем на какие-то более-менее нормальные, спокойные отношения. Вот этот призыв сейчас Москва адресует Минску, и я надеюсь, что он будет услышан. Хотя, конечно, в самой Белоруссии есть свое восприятие темы, свой сложившийся, как говорят специалисты, дискурс в обсуждении этой темы. И, конечно, там будут эмоциональные всплески, там будет трудное, болезненное, привыкание к этой теме, и пусть оно спокойно идет.
Но эта карта, Сергей Борисович, она же расценивается, разыгрывается, точнее, и вот это вот, ну, там, как это вы сказали, раненое имперское сознание, да? Эту же карту...
Постимперское
сознание. Эту же карту эксплуатируют и там представители, например, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и так далее. Почему говорят, что Лукашенко не случайно поехал в Сочи после встречи с Помпео? Кто знает, может быть, там что-то ему пообещали, и он, значит, карты на стол какие-то выкладывает. Может быть, географическое положение его обязывает сидеть на двух стульях, но эту ситуацию мы помним и с Януковичем.
Нет-нет, демонстрация того, что у него есть альтернатива, и что он вовсе не обречен на союзнические отношения с Москвой, а что вот есть у него пространство для маневра, есть выбор в партнерстве. Это часть, крайне важная для Лукашенко, часть его имиджа и его повседневной политики. Так. Что касается Помпео, то он очень удачно подвернулся в этот момент.
Кому?
Лукашенко. Очень удачно подвернулся, совершая этот свой стремительный рейд по постсоветским республикам, потому что Александр Григорьевич сполна, как опытный матерый политик, 25 лет находящийся у власти, он разыграл сполна этот самый неожиданный довольно визит Помпео, он показал его как козырь из рукава, и действительно психологически это было абсолютно точной такой тактикой. Но ведь в Кремле тоже не новички сидят. Они же понимают, что за психологической демонстрацией никакой реальной альтернативы-то нет. Поэтому, я думаю, Кремль будет дальше держать паузу. Вот на этих условиях мы настаиваем на двух вещах: налоги и единая валюта. Мы предлагаем газ по братской цене, а нефть по рыночной. И давайте просто дальше жить. Вот и все. Я думаю, сейчас волна схлынет, все успокоится.
Волна схлынет, все успокоится. Ну вот Алексей говорит, Земцов, Беларусь, Крым не признала, все-таки Белоруссия, давайте по-русски, Крым не признала, в военной базе отказали, постоянные белорусские креветки и киви и так далее. А что мы должны смотреть-то на это?
Ну вот все те малые проблемы, которые справедливо наш слушатель перечисляет, да, конечно, упоминать о них можно, но вокруг них не надо никаких ультимативных требований выдвигать. Есть вещи гораздо более важные, я их назвал. Это налоги и валюта. Все остальное постепенно урегулируется, если мы решим эти главные вопросы.
А люди, помните, тут недавно белорусские СМИ, видимо, на фоне того, что вот этот спор между Москвой и Минском сейчас как-то усугубляется, и он существует, провели какой-то опрос, и была даже публикация, в частности, в издании, по-моему, Белсат или, значит, в Тутбай, что если бы в Беларуси провели референдум о, значит, там, будет ли по интеграции, то там в основном там проголосовали против этого. Что делать с народом-то?
Ну, смотря что понимать под интеграцией. Если речь идет о поглощении Беларуси как государства и включении ее в состав России в качестве там одной или нескольких областей, то, конечно, люди будут против и правильно сделают. И не надо этого ни в коем случае. России нужна независимая, суверенная, дружественная, тесно сотрудничающая Беларусь. Вот наша позиция, наша стратегия, наша совершенно искренняя такая воля, выражаемая в адрес Минска.
Тут, если точно считать, что общенациональный репрезентативный опрос, который в декабре 2019 года провела, обнародовала в феврале белорусская аналитическая мастерская, свидетельствует, что в Беларуси в течение 2019 года число сторонников союза с Россией снизилось с 60% до 40,4%. Одновременно фиксируется рост проевропейских симпатий за тот же период с 24,5% и округляет до 32%.
Не знаю, кто производил опросы.
И... Белорусская аналитическая мастерская.
Ну вот откуда взялась эта замечательная мастерская, как именно формулировались вопросы. Вы хотите, чтобы было как в Париже, спрашивает белорусская мастерская. Да, хотим, отвечают белорусские граждане.
А мы не знаем, как это было.
Нет, мы хотим жить как в Париже.
Нет, мы подбиваем показатели под какое-то свое видение ситуации, но мы же объективно понимаем, что проблема, условно, для нас, может быть, это проблема европеизации Белоруссии, она существенно, и с этим нужно что-то делать. Уезжать рядом Польша, понимаете, куда просто ездят за продуктами, условно. Понимаете, обучаться едут в Беларусь, из Беларуси в Польшу объективно едут. Европа там, да, все.
А нам надо смириться, что никаким железным занавесом мы не отгородимся от Европы, а уж тем более не отгородится Беларусь. Поэтому надо сделать так, чтобы в стране было лучше, чем у соседей. Вот и все. Давайте этим займемся и на этом сосредоточимся. А конечно, считаете, те, кто хочет уехать, они все равно уедут. Мы их не посадим на цепь. Вот. А вот тем, кто хочет остаться и сделать хорошо себе и людям на своей земле, вот им надо максимально благоприятные условия создать.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. То есть вы считаете, что все-таки, Сергей Борисович, можно найти баланс между условным восприятием дойной коровы или ростовщик, рациональный ростовщик, жесткий ростовщик?
Конечно, можно найти, и государство российское обязано найти этот баланс, и, на мой взгляд, находит. Находит в последнее время все более и более удачно, и в меня также вселяет некоторую дополнительную надежду то, что сейчас Дмитрий Казак занялся этой темой, а Дмитрий Казак – это такая политическая ипостась Владимира Путина применительно к постсоветским государствам. И это показывает, насколько это важное направление вообще теперь в российской политике, и я надеюсь, что он как раз баланс сможет отрегулировать.
А вы говорили по поводу того, что эмиссионный центр – это все понятно, налоги тоже все понятно, у нас есть, хорошо, таможенный союз, у нас есть ЕАЭС, в конце концов, но при этом к Беларуси мы, в общем-то, с большим вниманием относимся в части вот этой самой интеграции. Почему мы не можем существовать в рамках того, что есть сейчас? Почему нам надо, не знаю, получается, больше, что ли, или белорусам надо больше, я не знаю.
Потому что мы хотим создать дополнительные возможности для нашей экономики. А белорусский народ, скажем так, особенно белорусы трудоспособного возраста, это блестящая, это очень ценная рабочая сила, не способны производить на конкурентоспособном европейском уровне. Естественно, есть огромное желание какие-то совместные предприятия создать, как-то двинуть вперед прямое взаимодействие в сфере промышленности. Почему нет? Если предприятия вынуждены остаются в неких искаженных условиях, да, в какой-то искусственной там налоговой системе, в каком-то искусственном субсидировании, они нормально работать не могут, они не могут производить конкурентную продукцию. Давайте мы это все как-то выровняем. Но есть, конечно, и политические интересы, чего тут греха таить. Беларусь находится между нами и НАТО. Понятно, что нам не все равно, каким будет внешнеполитический курс Минска. Понятно, что мы не можем допустить, условно говоря, натовизацию Белоруссии. Так. И, пожалуй, нет такой цены, которую Москва бы не заплатила, чтобы предотвратить эту угрозу.
Вот, и в связи с этим давайте голосование тогда проведем. Особенно сейчас очень важно, вы сказали по поводу цены, да, за цену это не постоим, получается.
Не постоим абсолютно.
Вот, и тогда вопрос возникает, а если мы не постоим-то за цену, то в данном случае, объективно, с вашей точки зрения, уважаемые слушатели, Россия для Белоруссии, чтобы там прекратить натовизацию, там остановить...
гипотетическая угроза.
Гипотетически, конечно. Предотвратить гипотетические угрозы, которые там существуют. Объективно, Российская Федерация для Белоруссии должна быть дойной коровой или все-таки рациональным ростовщиком? Давайте вот прям полярное мнение, я готова от вас выслушать. 134-21-35. Дойная корова, объективно, в хорошем смысле слова, конечно же, дотации, скидки, льготные условия какие-то и так далее. Дойная корова России для Беларуси. 134-21-35. Рациональный, банковский, холодный, может быть, даже ростовсический прием, подход. 134-21-36. 7373-948. Наденьте, пожалуйста, наушники, будьте добры. Так, кого? Давайте вас готовы выслушать. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис Семенович, я слушаю вас.
Сергей Борисович, позвольте два кратеньких вопроса. Первый. Не кажется ли вам, что Помпео весь визит свой затеял ради встречи именно с Лукашенко? И второе. Не кажется ли вам, что белорусы, в принципе, белорусский народ не очень жаждут объединения с Россией, видя, скажем так, чудовищные расслоения у нас между бедными и богатыми, ну и так далее?
Спасибо.
Спасибо за вопросы. Отвечаю на первый вопрос. Уверен, что нет. Для Помпео не менее, а может быть и более важным был визит в Казахстан, потому что Казахстан расположен прямо на границе с главным геополитическим врагом Соединенных Штатов Америки, Китаем. От позиции, от курса Казахстана критически много зависит для Соединенных Штатов. Главный как раз, на мой взгляд, был визит туда, но одновременно он протестировал ситуацию, а нет ли где-то где слабых звеньев еще в нескольких республиках. Угу. Так что приоритеты были, на мой взгляд, другими. Теперь, что касается вот восприятия белорусами нас, я с вами соглашусь. Конечно, вот огромное, морально оскорбительное зачастую неравенство, допущенное нами в России, оно, конечно, может неприятное впечатление производить на белорусов. Тут я готов согласиться, и пора нам здесь серьезные коррективы вносить все-таки в ситуацию.
Я живу в Германии, это пишет, знаю много людей из Беларуси, они утверждают, что братство с Россией только слава Лукашенко, народ не хочет быть с Россией, у них идея Большой Литвы, в составе которой Польша, Балтия, Белоруссия, Украина. Перевозчик, так, живу, я гражданин России, живу в Западной Белоруссии, я вам, как живущий здесь, утверждаю, что интеграции с Россией не хочет никто, все смотрят, куда все смотрят, потерялось. Вот, на Запад, тем более сильно упростилось трудоустройство в Польше. В связи с этим у меня вопрос к вам, Сергей Борисович. Может быть, ситуация с Белоруссией сейчас, это, скажем так, проблема, которая, естественно, и которые возникали в усугубленной форме при распаде Советского Союза, потом отсроченно мы это увидели на Украину, а с Белоруссией такой условно лайт-версия, и есть шанс что-то сделать?
Да, есть некоторое сходство в том, что многие люди проявляют такое историческое нетерпение. Одно дело там, ну вот мы будем это поколение, другое, следующее, много и тяжело работать, там откладывать деньги, копить, и когда-нибудь мы приблизимся там по уровню жизни. Это вот одно такое настроение, да? А второе, а давайте мы вот завтра вступим куда-нибудь, и все эти блага, которые надо поколениями зарабатывать, прольются на нас золотым дождем. Вот. И нынешнее поколение белорусов будет жить, как в Париже. Есть и такие настроения, есть и такой инфантилизм. Если кто-то хочет все это всерьез реализовать, то реализуйте лично для себя, дорогие друзья, чемодан и вперед в Париж, в Варшаву, там, где вам понравится, там, где вы готовы реализовать свои таланты, и они будут по достоинству оценены. Но в случае, когда страна должна поменять берег, поменять курс, вот здесь нужно чуточку более ответственно страна себя вести, же это люди. Более по-взрослому. Страна – это люди, но это не значит, что каждый отдельный человек может сказать «страна, ну-ка направо» или «страна, ну-ка налево». Вот такого рода инфантильных настроений у серьезных и взрослых людей быть не должно.
Смотрите, а так никто и не говорит налево или направо. Как раз-таки позиция Александра Григорьевича Лукашенко показывает, что я и слева, я и справа, и где-то пытаюсь быть, наверное, центристом, периодически высылаю послов, потом приезжаю в Сочи после, значит, того, как встречусь с Помпео, где-то чего-то требую для себя, вот это вот все. А идеи, получается, как бы политическая идея в части интеграции России с Белоруссией, она какова в логике Москвы, это вопрос раз. И политическая идея у Александра Григорьевича Лукашенко, она какая? А то, получается, мы это все, раз он не с нами, значит, он с ними. Но это же не так.
Я согласен, ни в коем случае нельзя таким образом рассуждать. Значит, дай бог здоровья Александру Григорьевичу Лукашенко, никто лучше его, вот этот постоянный поиск тонкого баланса не в состоянии осуществлять. Но сейчас назрела коррекция этого баланса, дорогой Александр Григорьевич, назрела коррекция. Вызов абсолютно сформирован самой историей, и здесь давайте все-таки внесем коррективы. Не так многого хочет Москва. Было, например, в одной из карт, таких вот рабочих карт, которые вырабатывались для дальнейшей нашей интеграции, было много гораздо более серьезных каких-то шагов, например, создание наднациональных органов, исполнительных, парламента наднационального и так далее. Вот мы все это отставили в сторону, да? Сейчас речь идет только о том, чтобы в здоровом режиме, эффективном режиме работала экономика наших обоих стран, да.
Итоги голосования, смотрите, какие получились. Любопытно очень, потому что 47% говорит «дойная корова», 51% говорит «жесткий банковский расчет». Ну, вот а 2% ведь... непонятно что, кстати, 2% непонятно что. Юстас говорит, так, еще у нас полно дотационных регионов, если Белоруссия будет в союзе с Россией, то мы вряд ли что-то потеряем в экономическом плане, скорее всего, все-таки приобретем. 404, а с чего вы взяли, что русский народ хочет интеграцию с Белоруссией, только соседство плюс экономика и все? А Игорь Беспрозванный говорит, имперские у вас разговоры, такие мысли привели к войне на Украине, прекратите, что это за чемодан-вокзал?
Нет, это применительно к тем, кто хочет Европу немедленно. Есть такая, я хочу сказать, что такая есть возможность. Европа немедленно, это есть такая возможность. Вот и все. А так, в принципе, я всячески приветствую и призываю сделать, чтобы у нас в России и у вас в Беларуси было лучше, чем в Европе.
Но ведь люди, которые говорят, что мы хотим как в Европе, это же не значит, что они хотят уехать в Европу. Они хотят что-то так подобное создать на собственной территории. Люди,
давайте
которые
создавать.
Критикуют собственное государство, это же люди, которые там не враги собственному государству. А получается, мы в такой парадигме рассматриваем.
Давайте создавать только без детских комплексов, которые состоят в следующем. Давайте мы разорвем все отношения с Россией, давайте мы выйдем из Евразэс, давайте мы вступим куда-нибудь там в Евросоюз, в НАТО, еще куда-нибудь.
Ну, да? Пока нет таких разговоров, не усугубляйте, Сергей Борисович.
Я подозреваю, что...
Это уже гибридная война, получается, понимаете?
Подозреваю, что такие разговоры появятся. Если просто допустить, что какое-либо продвижение в этом направлении возможно, тогда и разговоры появятся.
15.30, информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Сергей Станкевич с нами здесь. Он сегодня умный парень наш, политолог. 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948. Тут еще, конечно же, все сегодня пишут со вчерашнего дня по поводу приговора фигурантом дела сети, так называемое, оно стало, об нем вообще стало известно в январе 2018 года, его уже на тот момент расследовали. По версии следствия, что было? 11 молодых людей создали террористическую организацию «Сеть», она запрещена в Российской Федерации, с целью нападения на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России». Фигуранты дела признали вину, но затем отказались от показаний, заявив о пытках током, избиениях, давлении со стороны силовиков. А теперь, значит, получили они там от 18 лет колонии, там кто-то посчитал, что на всех вместе там 80 лет. Лишним лет получилось. Вот. А и в этой связи, конечно же, у многих там, у юристов, у правозащитников тоже вопросы возникают. Это что такое было? Это действительно разоблачение некой боевой ячейки? Или это какой-то показательный процесс? Если да, то почему его не сделали предельно таким четким, чтобы ни у кого не возникало сомнений даже? Потому что, ну как, в правоприменительной практике любая недостаточность доказательств трактуется в пользу обвиняемого, например. А то у нас как два дела получается. Суд присяжных, который оправдал человека, который убил другого человека, вот это там гомосексуалиста, он его оправдал, а в этой связи ничего не произошло, но все это основано там на каких-то то ли проверках, то ли донесениях, то ли еще чего-то, плюс пропытки, которые были, и как бы от 18 лет дали.
Ну, давайте опять с рамочных таких вещей начнем. Да. Во-первых, приговор не вступил в законную силу.
Но он есть.
Понимаете, он есть, же да. Он провозглашен, он не вступил в законную силу. В законную силу он вступит после второй инстанции. Так устроено российское законодательство.
Ну, апелляция,
будет апелляция, и я полагаю, что шоковый по масштабам примененные карательные меры приговор будет скорректирован на второй инстанции. Вот теперь дальше. Почему такой колоссальный резонанс? Потому что у нас у всех перед глазами наша история, наши годы сталинских репрессий, когда довольно легко правоохранительные, карательные органы выдумывали различные заговоры и фабриковали показания и доказательства, прямо скажем, методами физического насилия. Мы массу совершенно информации узнали про все это, и, видимо, здесь есть некий такой психологический испуг у общества, когда слышат, что вот такая группа вдруг возникла ниоткуда, никого не убило, никаких там складов с оружием и взрывчаткой не обнаружено, а сроки столь серьезные. Я думаю, что здесь, конечно, есть некоторое стремление произвести у правоохранительных органов шоковое впечатление.
Это что, дидактика какая-то?
То есть, чтобы отбить любую охоту даже подумать о какой-то вот такого рода подпольной деятельности.
Хорошо, тогда другой момент. Я просто сразу же вдогонку. Логика следующая. Есть как бы определение, ну, есть такое понятие, как международный терроризм, вообще террористическая деятельность, да. Есть определенный набор, значит, простите, определений всего этого, но государства разные трактуют эту деятельность по-своему. И получается, что там условно, да, там Турция считает, что РКП – это террористическая организация. Израиль считает там Хизбаллу – террористическая организация. Да? И под это выстраивается какая-то там цепочка действий, логика политических решений, принятие политических решений. А в данном случае что? Получается, как бы сначала какое-то преступление, потом за него наказание, или действительно предотвратили что-то такое, что какая-то боевая действительно ячейка, которая вот если бы их всех не пересажали, то, соответственно, там, чтобы такое страшное произошло. Просто вот важно понимать.
И в российском, и в международном уголовном праве так. Есть следующий принцип. Приготовление, практическое приготовление к преступлению, это уже преступление.
Покушение на еще есть, да.
Ну, покушение на это. Это некий дополнительный шаг. А вот практическое приготовление, то есть составление плана преступления, его обсуждение в практических деталях, там добыча оружия, тренировки в стрельбе, отработки каких-то сценариев, связанных там с террористической деятельностью. Вот все это уже преступление, даже если ничто не взорвано и никто не убит. Это все понятно. Значит, здесь что, с моей точки зрения, крайне важно было бы сделать. Есть Совет по правам человека при президенте. Я думаю, что этот совет, может быть, выполняя поручение президента, мог бы все-таки вникнуть в тему пыток при обеспечении доказательств. Это очень тревожно. Эта тема выходит по своему значению далеко за рамки одного отдельного дела. И тут, конечно, в обоснованности такого рода жалоб надо бы разобраться на достаточно высоком уровне.
А я вам сразу говорю, что нашей радиостанции дал комментарий Игорь Каляпин, который член СПЧ. И еще он председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», и он рассказал о своем недовольстве результатами проверок после сообщений осужденных об издевательствах над ними. Он говорит, что, значит, там не было проверочных действий нормальных, исходя из чего, он говорит, цитата, «я вполне допускаю, что пытки действительно были». То есть, как бы, обратно не доказано, поэтому никто же не умаляет значимости там, борьбы с терроризмом. Это понятно. Но когда есть резонансные дела...
Я даже думаю, что эту значимость надо только повышать.
Вот, но когда есть резонансные дела, и понятно, чтобы это как бы не воспринималось как просто отчетность, что надо что-то делать отдельным представителям органов власти, надо показать свою деятельность, надо доказать свою значимость. Это же мы понимаем, что у этой палки есть два конца. Одно дело, когда не реагируют на явные какие-то угрозы, а другое дело, когда перегибают. И вот нужна золотая середина. Что, открытый процесс или еще что-то? Потому что фактически это дело действительно стало очень резонансным, что, наверное, не на руку там, тем, кто это дело вел. Чтобы там не было резонанса какого-то, еще что-то.
Ну, это еще один случай, когда необходим точно выверенный и чуткий, в том числе психологически чуткий, баланс между несомненной необходимостью бороться с терроризмом, причем бороться с ним не тогда, когда уже горит, взрывается и люди гибнут, а когда только угроза терроризма созревает, когда только очаги терроризма организуются. На этой ранней стадии надо реагировать, и тут нельзя нападать, скажем, на антитеррористические органы, не давая им вообще шагу ступить. Важно, чтобы это делалось, но делалось профессионально и без излишеств, без карательных излишеств, чтобы это не превращалось вот в такую сталинистского типа показуху, и чтобы саму тень такой возможности предотвратить, конечно, Совет по правам человека при президенте имеет все основания, чтобы выступить и здесь вот разобраться с имеющимися жалобами.
Но тут еще другой момент. Там даже не только жалобы, там, видимо, в апелляционной инстанции все-таки, где рассматриваются решения на предмет процессуальных нарушений, которые были допущены, не сам приговор, и в связи с этим может приговор быть, что там, даже не отменен, что пересмотрен, дело могут отправить на опять в первую инстанцию. Это обычно все так делается. Скорее всего, это будет обжаловано, поэтому надо там смотреть.
Да, я думаю, что это не окончательный вердикт, конечно.
7373-948, телефон прямого эфира. Юстас говорит, некоторые ошибочно считают, что все дела в России пойдут по сценарию Голунова, что можно любое уголовное преступление списать на неправомерные действия оперативников, следователей, хотя наши правоохранители не ангелы, но это все-таки вряд ли. Это с одной стороны, с другой стороны, как бы это просто в охоту на ведьм не превращалось, потому что, ну, как бы восприятие такое возникает. Это к вопросу о том, что есть эмоциональное восприятие какого-то дела, что де-факто, если есть, если речь о силовиках, значит, это де-факто что-то несправедливое. Справедливое. Но, с другой стороны, просто важно действительно что не перегибать. Не знаю, надо дождаться действительно апелляции, что там будет.
Давайте дождемся, но чем больше мы будем отказываться от рассмотрения каких-то жалоб, тем больше будет возникать вопросов. Каких-то слухов. Даже слухов, и в том числе целенаправленных слухов о каких-то ужасах, творящихся там за решетками. Поэтому надо бы среагировать побыстрее, я думаю, нашему государству.
7373-948, телефон прямого эфира. Еще поправки в Конституцию. Вчера было тоже заявление Крашенинника, у него было большое интервью. В «Коммерсанте», в частности, он говорил, что могут допустить какие-то очередные поправки в то, как там распускается Дума. Сейчас по правилам, да, если три раза не утверждает премьера Дума не утверждает, то, соответственно, президент отправляет, распускает Думу. А теперь, значит, не обязан, но может. Вот это вот может и обязан, это равнозначно в нашей политической системе. И вообще, к чему такое огромное количество поправок? Сейчас будет второе чтение уже, но параллельно все это превратилось в какие-то... в какое-то развлечение, что ли, потому что каждая группа людей в обществе хочет что-то... Получилось огромное совершенно какой-то талмуд.
Ну, откровенно говоря, мне нравится, что почти весь российский народ активно втянулся в прямое конституционное творчество. Половина народа при этом всерьез какие-то поправки разрабатывает, активно обсуждает в социальных сетях, высылает письма в адрес рабочей группы, которая занимается поправками в Конституцию. А вторая половина в таком в режиме смеховой культуры, такого скоморошения, пытается все это над всем этим иронизировать и предлагать какие-то юмористические формулировки. Ну, вроде того, что давайте мы и это учтем, и то учтем, и то упомянем.
И про зиму обязательно, да,
упомянем. Да, чтобы зима обязательно была, да, и так далее.
А вам лично все понятно
это, в этой истории? Я не вижу в этом большой беды, если все это не затянется. К сожалению, вот сейчас рабочая группа, ей бы, конечно, почаще появляться на публике с какими-то внятными комментариями профессионального уровня, профессионального, но доступного уровня. Вот этого не хватает, потому что, поскольку там в основном работа идет кулуарно, и оттуда время от времени вылетают какие-то сногсшибательные предложения, ну, например, треть Совета Федерации формировать путем назначения сенаторов, а некоторых из них пожизненно назначать. Да. И вот тут же, значит, вслед за этой вестью народ говорит о возрождении дворянства или там лордов, пэров и так далее.
Для тех, кто как бы будет работать. Вот примерно так.
Ну, и это тоже не совсем верно, потому что в Госсовет уже имеет право президент включать в том числе и отставных чиновников, не имеющих какой-то официальной повседневной должности, но имеющих огромный опыт, и которые могут пригодиться в составе Государственного Совета. То есть вот со всем этим надо как-то экспертно разбираться, и надо это почаще и как-то доступно, но профессионально комментировать. Иначе действительно рабочая группа чем-то там таким, будем надеяться, серьезным занимается, а народ все больше и больше уходит вот в такую смеховую культуру по этому поводу. Было бы жаль вот оживить общественную дискуссию, общественную жизнь за счет реального обсуждения Конституции было бы здорово. Вот сейчас очень много сосредоточено внимание на том, упоминать русский народ, русский язык или не упоминать, а также упоминать Господа Бога или не упоминать. Вот здесь тоже полярные точки зрения, которые, я боюсь, могут сыграть достаточно разрушительную роль. Сформировалась значительная такая коалиция патриотов русских, националистов просвещенных, которые требуют в обязательном порядке упомянуть русский народ, русский язык, как государствообразующие и культурообразующие. И, кроме того, есть еще и христианская общественность во главе со Святейшим Патриархом, которая считает, что обязательно Господь Бог должен присутствовать в том или ином контексте.
Ну, например, воля Божия, мы светское государство.
Да. Вот на все это, опять-таки, сколько-нибудь разумного, взвешенного ответа я пока не услышал. А между тем конфронтация на эту тему нарастает. Что меня тревожит? Да. Если после всех этих дискуссий просто по умолчанию государство скажет «нет», не будет там ни русский народ упомянут, ни русский язык дополнительно упомянут, и не будет там Господь тоже включен, то останется огромное неудовольствие у значительной части россиян и некая такая вот рана, которую можно будет в дальнейшем бередить политически. В этой ситуации я вижу только один выход, честно говоря, и этот выход, собственно, уже и предлагался даже в 93-м году, когда писалась Конституция, в чем я принимал участие.
Да.
Предлагалось выйти следующим образом. Надо принять федеральным конституционным законом такой документ, как декларацию. Декларация о национально-исторических основаниях российской государственности. Это более пространный документ. Там не будет проклятия коротких формулировок, и там не будет гонки со временем, и спокойно действительно отразить Сергей там Борисович. Вот эти вопросы в виде разумно выверенного баланса, но о чем мы с вами говорим всю передачу.
Но ведь история государства российского показывает, что каждый раз, мы это видели, пожалуйста, вот на протяжении, там, несколько раз на протяжении там, последних 100 лет, да, потому что как только меняется государственный строй, фактически, знаете, как дети уничтожают мир отцов. Мы построим на этой территории абсолютно новую землю, и здесь будет отчет того, там, почему говорят, что Российская Федерация – это молодое государство, да, потому что там отчет идет там, с начала 90-х годов. А кто-то говорит, нет, мы должны с Рюриков начать и так далее. Ну, то есть здесь тоже именно, возможно, поэтому поправки-то вносились в ту часть Конституции, которая про госуправление, а не про идеологию, которая запрещена, про что там еще какое-то целеполагание. Такое впечатление, я думаю, что вам тоже попадались эти публикации мнений, может быть, даже у вас тоже схожая позиция есть, что вообще все это предлагалось где-то, значит, перераспределить функции президента, усилить тем самым функционал Госдумы, Госсовета, Совета Федерации, просто перераспределить полномочия и тем самым как-то снивелировать некий конфликт, который происходит именно внутри элитных групп, условно. Вот что-то такое. Может быть, для этого это делалось?
Думаю, что нет, и это две разные вещи. Одно дело – это баланс между институтами власти, так. Их у нас четыре, это президент, правительство, парламент и суды. Угу. Вот здесь мне лично все понятно. Этот баланс нужно скорректировать, и он будет разумно скорректирован. А вот то, о чем я говорю, это позиционирование народа во времени, в истории, в историческом времени. Это, на самом деле, крайне важно. Такого рода декларации и существуют в мировой конституционной практике. Это декларации или учредительные, когда учреждается государственный проект, или восстановительные, когда был большой перерыв в развитии государственного проекта. Вот, на мой взгляд, такую декларацию восстановительного характера может иметь смысл принять. И это решило бы вопрос, дало бы возможность нынешней власти конструктивно ответить на очевидный запрос, созревший в обществе. Если его просто проигнорировать, если его просто вот, отбросить в сторону и пойти дальше, будет нанесена рана, которая не скоро заживет. Вот мое такое предложение. Декларация – это нормальный подход.
Да, но тогда вопрос. Есть страны, которые живут без конституции и живут нормально, а с другой стороны, помните, какая дискуссия была, чтобы убирать пятую графу в паспорте? Но при этом у нас, когда речь идет именно о национальном вопросе, у нас же просто бегут от этого, понимаете, как обвешавшись чесноком, простите.
На самом деле нет стран, живущих без конституции.
Конституция, Великобритания?
Конституция может быть записана в одном документе с заголовком «Конституция», а могут быть несколько законов конституционного уровня и выполняющих конституционные функции, как это сделано в Великобритании. То есть все-таки основополагающие законы, они существуют везде, но иногда называются иначе. В России, кстати, в начале 20 века тоже был свод законов Российской империи, который фактически выполнял в том числе конституционные функции. Так что довольно неплохо, что дискуссия приобрела столь массовый характер вокруг нашей Конституции, но сейчас эту массовость надо как-то вот разумно направить творцам нашей Конституции, иначе мы все обратим только в иронию и сарказм.
Национальный вопрос, вот раз уж вы на нем тоже сакцентировались, по части того, что у нас, опять же, про паспорт скажу, о какой декларации может идти речь, да, у нас же все равно написано, мы многонациональный народ. Такая формулировка используется именно для того, чтобы вот эти раны, как вы говорите, да, снивелировать, а раны эти были там, в том числе, нанесены в период, там, значит, распада Советского Союза. Мы в паспорте не можем писать национальность, а
ну
тут
и не
мы говорим
писать
про какую-то декларацию. Нет,
ну
а вы знаете же, что есть документы у нас, где можно писать национальность?
Ну, видимо, есть такие документы.
Это по желанию. Это свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе.
По желанию давайте писать, принудительно давайте не писать. Нет-нет, здесь мне как раз все понятно. Я хочу еще раз подчеркнуть. Нам нужно внедрять само понятие, а потом превращать его в реальность. Понятие российской гражданской нации. Гражданская. Поэтому нам нужна одна российская гражданская нация. Это предполагает, что множество народов может внутри ее находиться. Но российская гражданская нация – это обязательное условие разумного целеполагания и стратегически точного движения в истории.
Хорошо, тогда
я надеюсь, что все-таки мы созрели для такой декларации. В 93-м году, когда составлялась нынешняя Конституция, мы обсуждали такую возможность. Я активно предлагал вот эту самую декларацию принять, но, поколебавшись, тогда президент ее отклонил эту идею. Надеюсь, что сейчас мы более готовы к этому важному шагу.
Чтобы понимать, речь идет о чем? Мы накладываем образ советского человека на нынешнюю матрицу или что?
Нет. Мы говорим о том, что ход... мы даем свое представление о ходе российской истории. Действительно, от древности к современности мы включаем в этот ход российской истории советский период, но обозначаем преемственность и историческую, и национально-культурную, и политическую преемственность вот через все эти столетия
идущие. А вот это интересно, Сергей Борисович, а хотели ли этой преемственности те люди, которые писали Конституцию 93-го года?
Конечно.
Про преемственность ли шла речь, когда события
конечно
около
хотели
Белого дома происходили?
Конечно,
там разве
хотели
про преемственность было?
Нет, там о других вещах у нас просто нет времени сейчас все подробности обсуждать, а вот преемственности еще как хотели. Более того, именно тогда была предложена и реализована такая идея о том, что вот эта новая Россия, в государственном смысле новая, это государство-продолжатель СССР. Для чего нам это нужно было? Потому что если сказать, что мы просто правопреемник, то мы отвечаем за все, что творилось, включая сталинские преступления и все крайне сомнительные действия,
и
которые тогда были.
Тут-то все и подерутся.
Вот. А если мы государство-продолжатель, это означает, что мы выборочный правопреемник. Мы по отдельным вопросам, которые мы считаем нужными, мы объявляем правопреемство и реализуем его. Например, место в Совете безопасности ООН, например, мы выступаем стороной во многих переговорах, во многих договорах международных и так далее. Долги советские были взяты на Россию и уже отданы. Это выборочное правопреемство, и это государство-продолжатель. Вот сейчас все это, мы тогда это не сказали в каком-то документе, и по этому поводу сейчас и голоса раздаются. А чего, собственно, Россия делает? Чего она там заседает-то в Совете Безопасности? Так, кто ей такое разрешил?
Смотрите, Сергей Борисович,
вот, давайте мы это скажем в декларации.
Вот, чтобы быть государством-продолжателем, например, мы, значит, должны образ будущего какого-то представлять, а у нас, получается, мы все копаемся в прошлом, потому что не понимаем, каков у нас образ будущего. Вот она, сублимация происходит.
Это следующий шаг. Вы правильно говорите, но это следующий шаг. Вот чтобы сформировать образ будущего, нам надо вот весь этот свой исторический путь один раз внятно отразить на уровне некого национального согласия. А если уж мы достигли этого, если мы показали такую гражданскую зрелость, явили ее, да, то тогда мы становимся готовыми для целеполагания.
7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники, еще успеем звонок принять. Здравствуйте, алло.
Сергей Борисович.
Как вас зовут?
Да. Это Алексей.
Алексей, да.
Вот у нас в парламенте 70% занимает одна партия голосов там. И все время торпедируют законы, которые предлагает оппозиция. Скажите, а может быть лучше было бы, чтобы все были одномандатники? Вот какое ваше мнение? Спасибо.
Не могу с вами согласиться, если будут одномандатники, то будет 4/5 у одной партии. Итог будет следующий. Да, вот такой, извините, парадокс политико-технологический, потому что партии, которая вот настолько серьезно сконцентрировала в себе все возможные ресурсы, не составит труда сформировать супербольшинство. Поэтому пусть лучше все-таки будут и одномандатники, и партийные фракции.
Давайте еще вас успеем выслушать. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я, в принципе, не против насчет единой нации, да, российской, там, или как ее назвать, не знаю, при условии исчезновения республик в составе...
В смысле? России, а что с ними делать? России. Не республики, а просто округа, что ли, какие-то, или районы?
Область, район, губерния, там, я не знаю.
А, перераспределение... Да, спасибо. Я прошу прощения, ваш вопрос ясен, просто у нас 20 секунд на ответ, потому что новости.
Не готовы мы к этому шагу. В каком-то отдаленном будущем, через пару поколений, можно его обсудить, а пока не стоит даже и поднимать.
Ну, это к вопросу, да, о том, как у нас же ведется эта дискуссия, потому что какие-то округа с чем-то объединять и так далее. Федеративное устройство, да, в рамках того, что, конечно же, существует, просто какое-то перераспределение, замена слова президента на главу республики. Вот это вот все было и продолжается. Так, почему не сталинские преступления, а не троцкие преступления, не преступления троцкистов?
Согласен полностью. Мне они ничуть не ближе, чем сталинские. И то, и другое преступление.
Сергей Станькевич был здесь у нас, политолог. Сергей Борисович, спасибо, что пришли.
Спасибо. Спасибо вам.